Дорогие братья и сестры, программу продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И мы с вами сегодня продолжаем ту тему, которую начали буквально вот недавно, где-то недельку-другую назад. Тема касается отношений церкви и общества. И мы с вами говорили о том, что не всегда наше общество как-то так адекватно воспринимает действия церкви и слово церкви. Почему такое происходит? Вот мы с вами говорили, что такие моменты в истории нашей церкви, вообще в истории нашей случались, когда не только не воспринималось, а просто-таки в штыки принималась церковь. Скажем так, столетняя история, мы о ней говорили с вами. Сегодня продолжим. Коснемся мы, может быть, средств массовой информации, может быть, вообще отношения общества. Почему это происходит? И почему это вот такая, знаете, вот линия, которая то поднимается значение церкви, то опускается. Вообще как-то вот, ну, в общем, вот об этом, я думаю, что нужно поговорить.
Ну, мы с вами уже начали этот разговор, и мы говорили, что здесь вообще структура общества сложная, и отношение разных людей к церкви разное. И то обращение людей к Богу, к вере, которое произошло в конце 20-го столетия, оно принесло свои плоды, и сейчас мы видим, что храмов довольно много, в Екатеринбурге, в частности, и в области, и храмы, эти воскресные праздничные дни заполняются.
Несмотря на то, что люди иногда говорят, что «Ой, зачем там такое количество храмов?»
Да, да, и
не учитывая того, что их гораздо больше было, допустим,
да,
в революционные
времена. Да, их было больше, особенно в пересчете на душу населения, это, конечно, была другая цифра. И как вот могу судить, поскольку служу на приходе, который находится в одном из районов города Екатеринбурга, где живут люди, что храм воскресные дни полный, и более того, если храм открывается где-то в новом месте, появляются и новые прихожане, потому что так важно, чтобы храм находился достаточно близко от дома. Есть группы прихожан, которые хотели бы часто ходить в церковь, но не могут часто быть в храме, в силу возраста и здоровья, с одной стороны, с другой стороны, например, матери с маленькими детьми, которые довольно много ходят в церковь, но это тоже представляет определенные трудности. Если храм рядом, чаще, если дальше, то здесь нужно просить постороннюю помощь. В этом отношении, кроме того, не только немощные люди, кто-то ухаживает за немощными людьми, да, надолго не отойдешь. И доступность церкви очень важна. И в этом отношении есть много людей, которые в храмы ходят, и новые храмы, люди чаще, если храм ближе к дому, начинают ходить в храм Божий. Мы с вами говорили в прошлой беседе о том, что если человек задает правильные вопросы Богу, то Господь дает на эти вопросы ответы. Бог есть, и ищущим Его воздает.
Да.
Из послания к евреям апостола Павла эту цитату мы приводили. Но часто, об этом мы тоже говорили, задаются не те вопросы, и к церкви предъявляются не те требования, не те претензии. Церковь – общество, спасающееся в Господе Иисусе Христе. Да? И главная задача церкви, цель бытия церкви на земле – это устроение спасения. А часто и многие смотрели и смотрят на церковь как на средство перемены жизни здесь, как на средство нравственной перемены общества. Не то чтобы эта задача не решалась, эта задача решается, но по ходу решения главной задачи бытия церкви. А главная задача бытия церкви, она другая. И решение этой задачи, оно не моментально, и решение сопутствующих задач, соответственно, оно тоже не может быть моментально. Это длительный труд.
Главная задача, еще раз напомню, церкви,
спасение во Христе.
Спасение во Христе. Привести всех людей по возможности, да. Большее количество людей к Богу.
К Богу,
об этом,
да.
Кстати, недавно выступал, говорил Тих Шевкунов,
да.
Воскресный вечер с Владимиром, да. Соловьевым.
Да. То есть церковь не есть какая-то социальная институция, которая занимается решением тех или иных социальных задач или каких-то других задач. Это не значит, что церковь не решает каких-то этих задач, не помогает прихожанам организоваться в помощи страждущим, бедным, не решает образовательных задач и так далее. Эти все задачи решаются, но эти задачи решаются постольку, поскольку они необходимы и важны для решения главной задачи, а это спасительной проповеди, да, проповеди спасения. И в этом ключе церковь живет и действует. Мы с вами в прошлой беседе, да, иногда по-другому, то есть требования к церкви иные. И тогда, когда происходит несовпадение вот интересов, я неправильно сказал интересов, несовпадение желаемого и действительного, то возникает вот такой вот конфликт. То есть церковь решает вот эту вот свою главную задачу, выступает с проповедью спасения. И это один момент, о чем мы говорили. Второй момент. Общество сейчас, мы эту мысль начали развивать, да, и на ней остановились, как раз
в каком состоянии,
да, находится в таком печальном нравственном состоянии. И мы говорили о том, что сейчас стирается граница между грехом и добродетелью, и часто грех выставляется за добродетель и за норму жизни. Церковь выступает обличителем подобного рода отношения к жизни, подобного рода поведения. И в этой связи возникает ситуация, что церковь как обличитель оказывается очень неудобна.
Ну, люди-то недовольны этим.
Да.
Признаться, что мы в грехах утонули, это же очень непросто, сложно очень, да?
Да, вот момент требования перемены жизни, какое-то изменение, переоценки себя, он очень сложный. И тогда, когда церковь говорит то, что она должна говорить, кажется, что церковь во все вмешивается и всюду лезет. И, естественно, это всеми воспринимается как...
Да, необходимость, да, как, говорить об этом. Как, церковь должна говорить об этом.
Церковь, да, это обязанность церкви, да. Но она неудобна этим. И мы помним, что во все эпохи, во все времена церковь выступала с подобного рода проповедью. И возникали конфликтные ситуации. Сейчас иногда представляют бытие церкви, там, скажем, в Византийской империи, в императорской России, в Московской Руси, как бесконфликтное такое пребывание. Mm-hmm. Понятно, что были более дружественные отношения церкви и государства, mm-hmm. потому что правительство и власть, они были членами церкви. Взаимодействие принадлежали к церкви. Монарх и византийский, и российский, он был членом церкви и слушался голоса церкви.
Ну, это вообще помазанник Божий.
Помазанник Божий, да. Но возникали ведь и конфликтные ситуации, тогда, когда церковь говорила и обличала. Были ситуации, когда церковь, ну, например, император Лев VI Мудрый решил вступить в четвертый брак. Угу. И это был глубокий конфликт, который привел к тому, что император был отлучен от общения евхаристического. Это вызвало разделение в церковной жизни, да, и конфликт, сведение патриарха с престола и серьезный конфликт. Император Михаил VIII, освободитель Константинополя, который принял унию западным христианством, эту унию не приняла Византийская империя в XIII веке, и, соответственно, и родной сын не смог похоронить отца в Константинополе, там, где похоронился император, потому что церковь и народ воспротивились этому, то есть возникла конфликтная ситуация. Я, может быть, говорю только о тех конфликтных ситуациях, которые, ну, первые приходят на память, на слуху, но этих ситуаций было много. И Иоанн Златоуст, который обличал в том числе и царя, и царицу, тех неподобающем поведении и так далее, вытерпел и изгнание, и ссылку, и другие какие-то моменты.
Отец Петр, еще такой момент. Как вы считаете, каким образом общество отреагировало вот на учение Льва Толстого? Там ведь тоже, по-моему, он, так сказать, Бога своего признавал,
да,
только, да? И как это могло ведь тоже повлиять и на общество, и на людей, в том числе на высокопоставленную такую аристократию, интеллигенцию и так далее?
Да, вот если говорить вот об этом, то церковь всегда во все эпохи, вот я привел эти примеры, да, она старалась говорить не то, что угодно общественному сознанию, а то, что должна говорить. Вот Иоанн Златоуст и какие другие, вот, и русские святители, и ситуация с Львом Толстым. Ведь никто не спорит, и невозможно оспорить, и не надо оспаривать, что Лев Толстой – великий русский писатель.
Гениальный.
Это гениальный писатель, это национальное достояние.
Да.
Но тогда, когда он начал говорить о предметах веры и начал поучать и быть соблазнителем для многих и многих и многих людей, церковь оказалась в такой ситуации, когда осознавалось, что сказать против Льва Толстого значит войти в конфликт с общественным мнением.
Пойти против течения.
И, казалось бы, с точки зрения вот практической такой, да, если приспосабливаться к жизни, с точки зрения компромисса, в этой ситуации лучше и удобнее было бы промолчать. Но
как это могло потом сказаться? Оно и так сказалось.
Да. Но церковь...
Если промолчала...
Да, церковь должна была сказать о том, что это не мое. Он говорит от лица церкви, и церковь отказывается от этого учения, поскольку он не мое. Что такое анафема? Анафема мы немножко неправильно понимаем, как проклятие. Анафема – это, если вот так вот объяснить, это как бы выведение за границы церкви, о том, что это будет чуждо мне, это не мое, от этого я отказываюсь и отторгаюсь. Mm-hmm. То есть это обозначение границы. Церковь в отношении вероучения, вероучительных моментов, она старается держаться границы, обозначать эти границы. С одной стороны, они обозначаются догматами, mm-hmm. то есть теми вероучительными истинными положениями, которые вот как придорожные столбы показывают, что дальше обочиной сойдешь. С другой стороны, тоже своего рода придорожные столбы – это анафемы, анафематизмы, которые говорят, что догматы говорят, что верить надо так, так и так, а анафемы говорят, что нельзя верить так, так и так, что это ложная вера. И вот эти линии,
столбы,
да, они ограничивают как бы дорогу, по которой идет церковь. И она совершенно необходима церкви делать и устанавливать эти столбы, да. И в современном обществе, которое вот живет сейчас, сейчас очень много новых вызовов, которые, может быть, не то, что человек, он всегда человек, он одинаков, и да, и какие-то нравственные вызовы, они всегда одинаковы, но оформление их, оно иное в силу развития технологий, еще каких-то моментов. Ясно, что церковь сейчас должна говорить по многим вопросам, потому что она должна сказать верующему человеку, так можно поступать, а так поступать нельзя. И вот тогда, когда церковь пытается проводить эти границы, устанавливать эти столбы, тот, кто оказывается за столбами, не всегда радостно это приветствует, потому что тогда, когда... Ну вот есть нечто общее расплывчатое, когда нет определенности, это одна ситуация. И, естественно, когда церковь говорит по нравственным вопросам в нашем очень сложном обществе, такое неудовольствие, оно возникает. И критика церкви идет по, вот здесь, по всем фронтам. А средства массовой информации, как мы знаем, они имеют огромную власть над умами. Мы очень плохо думаем, к сожалению. Мы плохо анализируем...
Анализируем вот то, что нам подается. Да, мы почему-то все это скушиваем.
Да, мы... Падки.
И верим этому.
И верим, да.
Очень, нельзя.
Очень падки на подаваемую нам информацию.
Без сомнений каких-то.
Без сомнений, хотя... Что-то из предлагаемого нам внутренне противоречиво, неочевидно, свидетелями этого мы никогда не были, не будем и так далее. И в этом отношении очень важно все-таки с размышлением относиться к тому, что происходит. А мы говорим сейчас в год столетнего юбилея.
Да, да, да. И отречение императора.
Да, от... и двух переворотов, и, конечно, трона, это...
И перевороты, да.
Особое значит... такое время. Да, да. Причем нужно сказать, что это то время, когда средства массовой информации начинают играть такую вот решительную роль. Информационная война, она шла... Первая мировая война. Информационная война, она... тоже шла против Российской империи. Естественно, что вот как сейчас все стороны участвуют в подобного рода процессе, доносят информацию или создают дезинформацию, это пытаются делать, так и тогда. Причем власть печатного слова, газеты была очень большой. Сейчас интернет, тогда сейчас газеты. А противоядие этому, может быть, в тот период не было дано достаточно.
Вы говорите о том периоде.
О том периоде. Да и сейчас аналогично. Сейчас мы тоже, может быть, не имеем достаточного противоядия. И сейчас даже в большей степени, потому что тогда, может быть, где-то недостаток образования и абсолютная вера печатному слову. А сейчас поверхностность образования и, опять же, отсутствие размышления и приводит к тому, что мы верим тому, чему нам удобно поверить, то, что, может быть, оправдывает нас в том или ином грехе или так далее. И здесь вот это нужно понимать.
А вот смотрите, я вот книжечку открыла «Патриарх Кирилл. Мысль на каждый день года». У него есть такая небольшая статья, я с вашего разрешения попробую прочитать что-то. «Как преодолеть разделение?» Это же важно, вот, да? «Церковь несет свое слово и свою миссию в окружающий мир. Сколько там средостений, подобных тем, что были между язычниками и иудеями? Множество разделений по политическим убеждениям и идеалам, в силу различного экономического статуса людей, богатые и бедные. Разделения социальные, культурные, языковые, каких только нет. А миссионер приглашает весь тот разделенный мир войти в церковную ограду и, значит, разрушить существующее разделение. Как же это возможно? А может быть, это все фантазия, и не способна церковь на проповедь, преодолевающая все человеческие преграды? И что же нужно сделать, чтобы люди объединились в некоторую общность, стали одним целым, несмотря на их различия? Для этого нужно принести людям живую, актуальную весть о Христе, не просто повторяя формулировки прошлых веков, а такое слово, которое могло бы в одночасье помочь понять тому, к кому мы обращаемся, что только во Христе не только преодолеваются преграды, но и обретается полнота жизни. Но, в принципе, ведь мы несем эту весть, церковь ведь несет эту весть.
Да, 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 да.
Но вот почему-то все-таки разделение это, ну, мы уже говорили, почему, да, называли эти причины.
Ведь хочу я или не хочу слышать эту весть. От этого тоже очень много зависит. В прошлой беседе мы с вами говорили о том, что Господь не всегда отвечал на вопросы фарисеев, потому что какие-то вопросы задаются с тем, чтобы знать, а какие-то и понять, и разобраться, а какие-то вопросы задаются именно с той целью, чтобы уловить.
Ну, как-то,
да. И в современном обществе та же самая ситуация. Церковь отвечает и одному, и второму. Желающий всегда может найти ответы на свои вопросы в церковной жизни. Но часто человек отходит от церкви, даже войдя в церковь, потому что он не желал в церкви оставаться, глубинное чувство было не такое. Либо по мне и мое, либо в том виде, в каком я это вижу, либо никак. И тогда начинается...
Что-то ищет свое.
Вы понимаете, вот здесь я бы привел пример Марии Египетской. В житии ее есть такая страница, такая ситуация, когда она, прибыв в Иерусалим, не отказавшись от своего греховного образа жизни, пытается войти в храм гроба Господня и не может. Какая-то неведомая сила ее отталкивает. И она, ее реакция, она обращается на себя и смотрит на себя, и что это ее грехи.
Себя
мешают ей войти. Она начинает молиться Божьей Матери, чтобы Божья Матерь умолила сына своего для того, чтобы ей войти в храм. То есть она понимает, что причина в ней. Да. Но ведь с нами часто происходят подобного рода ситуации в нашей жизни. Положим, мы направили свои стопы в храм Божий, и здесь мы столкнулись с чем-то. Ну, с обыкновенным человеческим хамством, чего бывает достаточно. И в церкви тоже. Свечница нам как-то что-то не так сказала, или еще что-то на входе там в киоске не так ответили. Но мы, часто так бывает, относим то, что нам возбранилось вот сегодня войти в церковь, не к себе. Мы не думаем, что вот Господь положил нам почему-то эту преграду. Это не снимает греха с того человека, который с нами грубо поговорил. Это отдельный вопрос, его внутреннее это самое дело.
Но еще и в нас дело.
Потому что мы не задаем себе вопрос, почему я оказался в этой ситуации, почему это именно со мной произошло, вот не с тем человеком, который прошел вперед меня, и не с тем человеком, который зашел за мной, а именно со мной. Я не задаю себе этот вопрос, потому что, может быть, сегодня я не готов войти в Храм Божий, потому что есть во мне какая-то внутренняя нечистота, которая мешает мне переступить церковный порог. И если я об этом подумаю, я посмотрю внутрь себя, и я по-другому отнесусь, то по-другому переменится моя жизнь. А если я скажу, ну
а
вот...
А не буду там смотреть, да, на кого-то, кто на кого? Плохое сказал, да,
да,
батюшка?
Да, да.
Не обращать внимания.
Не обращать внимания. Я перейду, и все переменится. Да, если я в себе найду, если я скажу, милосердный Господи, вот я к тебе пришел, но я недостойный пришел, вот, вот видишь, я не могу войти в Церковь
как
Божию.
Как тот мытарь.
И все переменится. А если мы приходим с таким вот устроением, я еще раз хочу сказать, что в данном случае я не хочу оправдать того человека, который, может быть, грубо обошелся с нами, если мы вошли в церковь. Это его грехи и его ответ перед Господом Богом, его духовное состояние. Но все только на него складывать мы не должны. Мы должны себе задавать вопрос, а я-то каков? И в этом плане это общая ситуация, вот то, что с Марией Египетской произошло, это общая ситуация, которая часто со многими людьми бывает, потому что реакция людей на то, что вот столкнулись с церковью, и, может быть, как кажется, как-то не так столкнулись. Один человек думает, что я все равно должен, и как-то начинает молиться и смотреть, что мне мешает и что во мне мешает. А другой человек говорит, да ну, я не пойду больше, и не ходил, и еще ходить не буду. И, соответственно, в нас дело, продолжаем коснеть в том же самом духовном состоянии, оно начинает пребывать, и мы действительно не можем принять. Если мы ищем причины, почему нам не быть в церкви, то эти мы причины всегда найдем, потому
конечно,
что, опять же, возвращаемся к той же самой фразе, Бог есть, и ищущим Его воздает. А кто ищет причин не быть с Богом, их находит.
А вот есть еще такая фраза: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот такая
да.
фраза еще есть: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Слово Божие и опыт церковной жизни свидетельствуют, что все возможно, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Но тут же та же самая Мария Египетская, да, тот же самый пример, который мы сегодня вот взяли, действительно, от греховности жития такого, как в церковном песнопении о ней поется, превратилась в человека от земли небожественной, то есть идущего к Богу. Не так просто это далось, но далось с пониманием, с покаянием и с желанием.
То есть мы вот в результате нашей беседы говорим о том, что почему все-таки люди спешат как-то обвинять церковь, что в нас тоже в результате,
да.
да, ведь в нас тоже что-то, так сказать, вот содержится, то, что мы должны из себя изживать.
Если я на что-то натолкнулся в церковной жизни, себе полезно задать вопрос, почему я на это натолкнулся, почему я это все увидел. Я не говорю, что в церкви, как в сообществе человеков, по катехизическому определению митрополита Филаретов, это общество человеков, объединенных православных, верующих, священноначальным и таинствами, да, вот с земной стороны, да, и вот в этом и человеческая природа повреждена, что все идеально, да. Иногда мы ждем от церковного собрания, что здесь будут идеальные люди с идеальными характерами, с ангельским отношением к нам.
Что... Церковь-то из нас состоит.
Но церковь состоит из нас. Себе мы с охотой прощаем те или иные недостатки, другому не с охотой. Не все идеально. И с этим столкнемся. Но главное тот угол зрения, под которым мы смотрим. То есть я смотрю на чужие недостатки, желаю их искать, я их везде буду искать.
Ну, да.
Если я смотрю и думаю о том, что церковь мне нужна, и я без церкви жить не могу, я под другим углом зрения буду относиться. В Евангелии есть такое место, когда Господь начинает очень... Вот Он проповедовал, начинает очень жестко и правдиво говорить со своими учениками, постепенно приучая их к тому, что произойдет и что будет. И когда Он начинает говорить прямо, там в Евангелии сказано, что многие отходят от Него. То есть многие отчуждаются,
да.
И он задает своему ближайшему кругу, ближайшим ученикам вопрос: «Сможете вы хотите уйти? И апостол Петр ему говорит: «Господи, куда нам идти?»
Да.
Да, вот, да. То есть нам некуда идти. Ты имеешь глагол вечной жизни, ты наше спасение.
То есть понимание со стороны Петра.
Да, 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 со стороны вот этих вот ближайших учеников, что им некуда идти, что они нашли то, чего искали, того, кого искали. Вот. И в этом отношении это важно видеть и понимать, что сам Господь Иисус Христос ходил по Палестине. Он говорил людям и апостолам, и тем людям, которые рядом с апостолами стояли, одни и те же слова. Те же самые слова входили в уши тех, кто стоял при кресте и плакал, и тех, кто распинал и кричал: «Распни, распни его».
Да.
Но реакция была разной, потому что один принял, другой не принял. И когда мы задаем себе вопрос, начинаем говорить в отношении церкви о том, что церковь не та, поэтому если бы церковь была та, то все бы уверовали. Нет, не уверовали бы все. Потому что сам Господь ходил по земле, уверовали избранные. Проповедь их была сильна, и церковь распространилась по всей земле. Но и сейчас, когда звучит слово проповеди, кто-то его принимает, а кто-то его не принимает. Кто-то радость, с радостью его слышит, а кто-то ополчается и кричит уже на церковь: «Распни, распни», и что церковь не должна быть. То есть это было и это будет, и это важно понимать. Господь ко всем из нас одинаково относится. Как дождь одинаково всех мочит, и солнце одинаково всех греет, так Господь одинаково всех любит и одинаково всем желает спастись.
Да.
Но мы не одинаковы по отношению к Нему. Мы не одинаковы. И в этом отношении, вот если мы думаем о себе и в этом отношении, то мы должны понимать, что в нас препятствия. От любви Божией нас никто не может отлучить, кроме нас самих. Ничто не может отделить нас от Бога, только мы сами можем отвернуться. И вот это вот понимание, оно должно в нас быть тогда, когда мы сталкиваемся с одним, со вторым, с третьим. Это не значит, что в церкви мы не столкнемся с какими-то негативными явлениями. Мы уже 10 раз об этом сегодня сказали.
Да.
Люди разные, начиная от вечницы и выше, и дальше. Значит, и кто-то бывает мягкий, покладистый, кто-то резкий. У каждого своя жизнь, у каждого свои обожженности в этой жизни. У каждого бывают лучшие и не лучшие минуты, потому что мы можем нарваться так, что и добрейший человек нам ответит грубо.
И мы будем удивляться. Почему?
Удивляться. А у него в жизни мало ли сошлось.
А у него, да, что-то случилось.
Что-то случилось, что-то сошло.
Да,
и в этом плане мы это должны уметь и понимать. И в первую очередь смотреть на себя, потому что мы идем, а Господня рука к нам всегда простерта, готова нас...
И искать мы должны в церкви Иисуса Христа.
Да, Господа Иисуса Христа прежде всего.
Ни чудес никаких-то там, ни еще чего-то, кто-то, значит, духовников, кто-то там еще чего-то ищет, да, разные причины.
Да, 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 а будем искать Господа Иисуса Христа, даст нам Господь и духовников, и чудеса, и благодатное пребывание, и благодатные дары, и все на свете. Если Его будем искать, найдем и тех людей, через которых мы можем Его найти, найдем и полезное нам ко спасению, и во всяких, даже в печальных обстояниях нашей жизни мы увидим какую-то пользу себе, которая вот нас приводит в нужное нам духовное состояние.
Я думаю, что мы на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу. Отец Петр, хочу напомнить, что сегодня в беседе, ну так условно я ее называю, «Не спешите обвинять церковь». Принял участие протоиерей Петр Могилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат исторических наук. Спасибо вам большое, отец Петр.